Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Гость этого выпуска программы «Лицом к лицу» – директор музея и общественного центра имени Андрея Сахарова Сергей Лукашевский. Сергей, добро пожаловать на «Лицом к лицу».
Спасибо.
По-моему, первый раз, но эта программа именно о руководителях самых разных структур, от гражданских, некоммерческих до структур власти, и о тех людях, которые, собственно, отвечают за какие-то целые единицы российского общества, будь то что-то негосударственное, государственное и так далее. Мы, естественно, много все знаем о Сахаровском центре, но я бы хотел, чтобы в этой программе мы узнали больше. То есть, какова его история, каковы ваши взгляды на то, что сейчас происходит в России. И расспрашивать вас будут вместе со мной, даже больше, наверное, по преимуществу, корреспондент газеты «Le Monde» в Москве Мари Жиго.
Здравствуйте.
И автор интернет-портала Open Space Александра Добрянская.
Добрый день.
Надо сказать, что в этом месте обычно у нас в передаче я говорю такие слова, а сейчас по традиции краткая биография нашего гостя. Но наш гость настолько скромен, что я практически ничего не нашел из биографических данных на Сергея. Я только знаю, что он родился в ноябре, 15 ноября 1975 года, если не ошибаюсь, в Москве.
Московской области,
что он закончил Российский государственный гуманитарный университет, и, возможно, тогда он еще назывался историко-архивным институтом.
Это часть РГГУ и до сих пор.
Вот, и что он историк по образованию, имел отношение к Московской Хельсинкской группе, если я правильно помню.
Да.
В общем, не слишком давнего, но уже прилично несколько лет времени стал директором Сахаровского центра. И обстоятельства того, как вы стали директором Сахаровского центра, надо сказать, имеют непосредственное отношение к сейчас происходящим событиям. Я имею в виду процесс над Pussy Riot, потому что, насколько я понимаю, в результате выставки «Осторожно, религия» всех ее последствий руководство Сахаровского центра тогда сменилось, и вы приняли ношу, которую до этого нес Юрий Самодуров.
Ну, в действительности, выставка и процесс уже второй выставки в Сахаровском центре была одной из причин, и я не уверен даже, что в действительности самой главной.
Ну, тем не менее, тогда еще, наверное, люди первый раз заговорили, ну, во всяком случае, громко, о явном противостоянии тех, кто готов защищать православные ценности с топором. И, во всяком случае, ну и, между прочим, может быть, и о тех, кто согласен так серьезно подвергать их сомнению. Тем не менее, конечно же, я сейчас передаю слово тем, кто будет вас расспрашивать. Мари, пожалуйста. Мари Жиго.
Мне было бы интересно узнать, попадает ли центр Сахарова под законом об иностранных агентах?
Насколько я понимаю, любая организация, получающая иностранное финансирование, а Сахаровский центр, безусловно, является примерно на 95% такой организацией, подпадает под подозрение, да, и, соответственно, потенциально является как бы жертвой, объектом применения этого закона. Но, с другой стороны, я считаю, что даже с точки зрения формулировок этого закона, к которым я отношусь отрицательно, которые я считаю, в общем-то, неконституционными. Тем не менее, даже с точки зрения этих размытых формулировок, Сахаровский центр, на мой взгляд, не является организацией, ведущей политическую деятельность. Мы занимаемся ценностями, мы занимаемся общественными обсуждениями. Мы не ведем, по крайней мере, на данный момент, не ведем каких-то кампаний общественных, которые призваны добиться изменения государственной политики. Мы всячески морально поддерживаем тех наших коллег, которые занимаются этими вещами. Но так получилось, что основные направления нашей деятельности, они лежат в другой сфере. Если же российские власти решат, что общественные дискуссии и содействие разнообразным общественным дискуссиям, которые даже часто не мы организуем, исторические выставки, лекции и так далее. Все это является тоже влиянием на общественное мнение и, соответственно, политической деятельностью. Но пусть они это решат. Мы считаем, что это не так.
Я хотел бы задать вам более общий вопрос, исходя из того, что Мария спросила. А насколько, по-вашему, спутанные у российской власти и у критиков российской власти в голове, в головах, понятие оппозиционной деятельности и движения за гражданские права? Потому что, насколько я понимаю, в общем, и те, и другие, ну, некоторые критикующие российскую власть сами называют себя оппозицией. Почему? Непонятно, потому что, в общем, речь-то вроде как не про политику. Но вот есть ли такая путаница, и не пытаетесь ли вы в, в своей деятельности ее как-то разделить?
Прояснить. Мы, безусловно, пытаемся. Мы в этом смысле исходим из сугубо формального принципа, что политическая деятельность – это непосредственно борьба за власть. Это участие в разнообразных законных процессах ведущих, которые должны, по идее, приводить к смене власти. Это, собственно, участие в выборах, подготовки к выборам и создание политических сил в прямом смысле этого слова. И этой деятельностью мы не только сами не занимаемся, но эту деятельность мы не поддерживаем. Не потому, что каждый из сотрудников Сахаровского центра и я, в том числе, не считаем возможным сочувствовать той или иной политической силе, но просто потому, что мы считаем, что это не наш мандат. Мы занимаемся обществом, гражданским обществом, ценностями, а не этими вопросами, не, собственно, политической деятельностью. С другой стороны, при таком политическом режиме, который сейчас существует в нашей стране, происходит не просто путаница, а неизбежное наползание сферы, собственно, борьбы за власть, противостояние власти и оппозиции, и вопросов, связанных с правами человека в целом, устройством политической системы в целом, и так далее, и так далее. И поэтому, собственно говоря, весь идиотизм, в частности, закона об так называемых иностранных агентах, происходит из того, что власть бы хотела запретить любую деятельность, которая ставит под сомнение политическую легитимность, идеологическую легитимность существующего режима, но, естественно, в рамках некоторой нормальной правовой логики, которая просто в силу того, что у нас система тоже основанная на римском праве, она применить не может, поэтому придумываются разнообразные вот такие очень странные обходные способы. Ну, естественно, да, такие организации, как наши, оказываются вот в этой странной серой зоне, когда непонятно, то ли мы подпадаем под этот закон, то ли не подпадаем и так и тому подобное.
Александр Добрянский, пожалуйста.
А как вы в условиях этого наползания и, возможно, желтые звездочки иностранных агентов, которые на вас налепят, собираетесь дальше коммуницировать с вашей аудиторией? Вы будете всячески подчеркивать этот статус иностранных агентов, мутя воду, или, напротив, стараетесь как-то, скажем так, умерить пыл?
Вообще, какова будет тактика, если можно продолжу вопрос, отношение к выполнению этого закона? И, кстати, не было ли еще просьб выполнить?
Просьб выполнить быть не могло, потому что закон вступает в силу, если не ошибаюсь, 20 ноября. Поэтому в действительности сейчас я и коллеги мои в других организациях пребывают в глубоких раздумьях, как конкретно тактически себя вести. Позиция в целом состоит в том, большинство моих коллег состоит в том, что, конечно, самим подавать заявление на получение статуса иностранного агента мы не будем. По крайней мере, пока кажется, что можно в какой-то мере стоять на этой позиции. Но, безусловно, мы занимаемся тем сейчас все, что просчитываем риски и думаем, как вот конкретно тактически действовать. До какой ступени санкций двигаться? Есть ли возможность успеть обжаловать решение Минюста до применения следующих санкций и так далее? И, безусловно, те санкции, которые, даже самые легкие санкции, которые будут на нас наложены, они, во-первых, очень сильно затрудняют деятельность организации, а С другой стороны, не позволят, ну, в частности, лишают нас возможности, в том числе взаимодействия с аудиторией. Если же в идеале мне бы хотелось с минимальными потерями для работы организации получить, если до этого дойдет, получить решение остаться иностранным агентом по суду, чтобы это решил суд. Вот пусть, да, вот такое идиотическое решение, пусть они его примут. В этом случае мы, я думаю, будем, наверное, будем стараться носить это звание гордо, потому что оно абсурдно.
Мария, пожалуйста, Мария Жигу.
Скажите, Сергей, конкретно закон что меняет в вашей деятельности? Конкретно как это может отразиться?
Те требования закона, которые работают, так сказать, если так можно выразиться в том политическом контексте, в котором это происходит, на повышение прозрачности, лично меня не пугают. Но они требуют, но мы будем должны предоставлять каждый год аудит. Но мы за последние 4 года Сахаровский центр дважды проводил аудит, будет делать аудит по завершении этого года. Это не требование властей пока, это было дважды требование наших грантодателей, и мы его будем выполнять. Ну, если закон требует, чтобы мы это публиковали, пожалуйста, мы это опубликуем. Значит, там есть в законе главный, кроме, собственно, вот этой маркера организации и исполняющей функции иностранного агента, есть еще одна очень важная вещь – это возможность возбуждения внеплановых проверок по заявлениям граждан. Как у нас возникают заявления граждан по любому поводу в нашей стране, мы знаем. Это довольно легко инспирировать, это было видно там. Ну, последний случай – история с Occupy Abay. Поэтому, ну да, это дает возможность очень легко, сокращая максимально правовые шаги для органов власти, начать проверку. Вот проверка, опять же, как показывает практика, в принципе, мы готовы предоставлять органам власти все необходимые документы, но, как показывает практика, проверка часто превращается просто в операцию по разрушению деятельности организации. Выдайте нам за 2 дня, например, все финансовые документы за там, несколько лет. Ну, понятно, что с одной стороны это просто физически довольно тяжело, с другой стороны, ну, вот так, такого рода проверки в таком стиле, они парализуют деятельность организации. Организация уже не может заниматься ничем, кроме как, собственно, отвечать на запросы представителей власти. Вот, и этот момент, мне кажется, наиболее опасным в действительности в законе.
Вы упомянули о грантодателях. Кто они?
Мы, в общем, работаем со всеми, почти со всеми зарубежными фондами, которые работают в России. Это фонд Сороса, это
ОКФОР. Фонд Сороса все еще работает в России?
Когда я говорю, что какой-то фонд работает в России, это не значит, что у фонда есть большой офис. Это значит просто, что этот фонд дает деньги российским организациям. Целый ряд фондов не имеет здесь никакого официального представительства, но при этом дают деньги российским организациям на реализацию здесь тех или иных проектов. Это фонд Чарльза Стюарта Мотта, такой фонд Oak Foundation, который вот буквально 2-й год, если не ошибаюсь, работает здесь. И еще много небольших фондов. Базовую поддержку нам оказывает американский фонд Сахарова. Они поддерживают работу архива Сахарова.
Если я правильно понимаю, фонд Сахарова, в общем, изначально складывался из денег, которые Андрей Дмитриевич получил в качестве Нобелевской премии.
Вы знаете, наверное, да, это еще какие-то отчисления с гонораров, видимо, я действительно точно не знаю, это отдельная независимая организация, мы с ней формально юридически никак не связаны, очень связаны на личном уровне, безусловно, ее сейчас возглавляет президентом, является Алексей Семенов, сын Елены Георгиевны Боннер, но формально юридически мы две совершенно независимые организации.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», в которой директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский отвечает на вопросы Марии Жиго из газеты «Ле Монд» и Александре Добрянской с интернет-портала Open Space. Ведет программу Данила Григорьевича. Мария, пожалуйста.
Как, Сергей, как историк, не кажется ли вам странно, что то, что говорили тогда в советское время диссиденты, то есть они говорили государству «соблюдай свою конституцию», и что эти слова, они как раз на сегодняшний день очень звучат актуально?
Ну, вообще, чем с каждым годом сейчас опыт диссидентов 70-х, 80-х годов оказывается печальным образом все более и более актуален. Например, опять появились памятки о том, как вести себя на допросах. Вот. Мне сразу вспомнилась памятка Александра Сергеевича Есенина-Вольпина, как бы первый методический правозащитный документ, наверное. И сейчас такого рода справочники появляются, и вызваны они вот конкретным поведением, например, правоохранительных органов в деле 6 мая, так называемого беспорядка 6 мая, вот, и тому подобных вещах. Что касается исполняйте собственную конституцию, ну, верховенство права один из базовых принципов для правозащитных организаций, для гражданского общества. С другой стороны, конечно, глядя на нынешнюю конституцию, мы понимаем, что там есть, с одной стороны, вторая глава, которая, в общем, идеально и делает нашу конституцию одной из самых либеральных в мире. Но, с другой стороны, то, как там прописано устройство государственной власти, во многом заложило возможность того политического режима, который есть у нас сегодня.
Александр, пожалуйста.
А я про идеализм. Я в Сахаровском центре впервые побывала, если не ошибаюсь, 2 года назад. Тогда там была какая-то совершенно дикая, с моей точки зрения, презентация газеты «Феминисток». Нет, значит, нет. С тех пор я побывала там еще несколько раз. Это было в основном вот как раз-таки в период с декабря по май. И видела там довольно много таких вдохновленных лиц лет 20-25. Вот мне интересно, стало ли их действительно больше после декабря месяца, или это регулярные посетители? И зачем они туда приходят? И что они выносят?
Сначала про, как вы сказали, дикую феминистскую газету. Вы знаете, есть такой вот у нашего центра, есть некоторый принцип предоставлять свою площадку любым группам, только если они там условно не фашистские, если они не призывают кого-то дискриминировать, там, бить и так далее. Поэтому, да, некоторые из них могут выглядеть на такой средний взгляд диковато, но мне кажется,
это мои друзья.
Мне кажется, что это такая наша функция. Вот. С аудиторией происходила такая интересная вещь. С одной стороны, собственно, вот главное усилие мои и людей, которые вот сейчас вот эти уже почти 4 года работают в Сахаровском центре, это расширение аудитории. Потому что по состоянию на конец 2008 года, когда вот я возглавил Сахаровский центр, основная аудитория, то есть он был такой действительно правозащитной резервацией, куда приходили, в общем, сравнительно небольшой круг людей, которые всегда туда ходили. Соответственно, было, например, невозможно проводить более-менее часто мероприятия, потому что понятно, что аудитория это исчерпаема, и там каждую неделю, а мы проводим даже чаще, чем каждую неделю какие-то мероприятия, мы никогда бы не собрали аудитории. И мы смогли добиться того, что эта аудитория довольно сильно изменилась, оказалась довольно сильно разбавлена молодыми людьми. В декабре мне показалось, что, наконец, аудитория заинтересовалась действительно такими гражданскими политическими вопросами, потому что мы до этого старались говорить о более общих вещах, потому что, вот по опыту такой был как бы тренд аудитории. Интересно, как бы люди интересовались тем, что им может быть там профессионально близко. Вопросы экономики, вопросы экологии, гендер и так далее. И мы старались, вот, используя работу с этими темами, что-то говорить о ценностях. После декабря сначала вроде как стало приходить очень много народу, а потом я стал наблюдать, что произошел опять некоторый эффект закукливания аудитории. Да, эта аудитория гораздо более молодая, чем это было, например, в 2008 году, но это опять одна и та же аудитория. И в этом смысле мне кажется, что это то, что происходит пока. Сейчас, на данный момент, произошло с протестным движением вообще. Оно заметно расширилось, то есть из сотен людей стали десятки тысяч, но дальше они остановились, и эта аудитория не пошла дальше расширяться.
Я хотел, кстати, спросить о том, о чем вы только что сказали. Вы говорите о предоставлении центрам площадки для самых разных групп. Но, насколько я помню, центр что-то там не предоставил Эдуарду Лимонову.
Да, это ровно в порядке того, о чем я говорил. Мы не содействуем деятельности, которая связана с прямой борьбой за власть. мы не предоставляем помещение под создание партии, выдвижение кандидатов в депутаты, в президенты, кому угодно. Вот в этом, мы считаем, что вот наш мандат, он лежит в поле гражданского общества, а не в поле политики как таковой. И мы, но при этом мы, конечно, оставляем за собой право трактовать поле политики в традиционном ключе, а не в том, как его пытается сформулировать Кремль.
То есть тут нет чего-то личного к Лимонову? Или все-таки еще и не нравится то, что он говорит?
Нет, в данном случае нет.
Ну, тогда, я думаю, во второй части, которая уже достаточно скоро начнется, первая часть нашей программы подходит понемногу к концу, мы поговорим о событиях последнего времени, но начать я хотел бы еще в этой части. Если можно, тогда короткая оценка ваша того, что в последнее время происходило вот вокруг процесса над группой Pussy Riot, и как бы вы это оценили буквально там в 2-3 предложениях? Что для вас сформулировано, или для вас четкая оценка того, что это было заявление?
Ну, происходило, в последний месяц происходило то, что у нас сейчас принято называть басманным правосудием, то есть нечто, что по форме является судом, по сути, таковым не является. Что касается в целом вообще всего сюжета с Pussy Riot, на мой взгляд, это такая история, когда... когда реакция на некоторые события оказывается гораздо важнее самого события. То есть, когда акция только произошла, мне, как и многим, она представлялась скорее не очень умной провокацией, но то, как на нее отреагировали и церковь, и власть, и люди, которые хотят так или иначе присоседиться к той, и к другой, превратило это событие в действительно очень значимое, символическое и важное для вообще всей общественной жизни нашей страны.
Ну что же, мы поговорим об этом во второй части нашей программы, и начнется эта вторая часть сразу после краткой сводки новостей, так что не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Сирии Башар Асад вновь заявил, что происходящие в стране события являются результатом враждебного заговора, поддерживаемого иностранными государствами, и выразил уверенность, что заговор не достигнет своих целей, какую бы цену ни пришлось за это заплатить. Краснодарскому активисту-экологу Сурену Гузаряну, который был задержан в воскресенье в селе Дивноморское под Геленджиком, вручили постановление о возбуждении уголовного дела. Его обвиняют в угрозе убийством одному из охранников. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, которая завтра подает документы в избирательную комиссию на регистрацию кандидатом на выборах мэра Химок, обратилась к своим сторонникам с просьбой помочь ей собрать подписи. 12 жителей поселка Дружба в Алтайском крае находятся под наблюдением медиков с подозрением заражения сибирской язвой. У троих диагноз был подтвержден лабораторно, один из них скончался. Причиной гибели двух горняков на шахте в Якутии стал взрыв метановоздушной смеси. Еще 4 человека пострадали. Республиканская партия США на день перенесла выдвижение Митта Ромни кандидатом на пост президента. Съезд партии должен пройти в городе Тампа, штат Флорида, к которому приближается ураган Айзек. Министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салихи, выступая на открытии саммита движения неприсоединения в Тегеране, призвал все страны мира избавиться от ядерного оружия к 2025 году. На побережье японского острова Окинава обрушился мощный тайфун Булаван. По данным метеорологов, это один из самых сильных тайфунов за последние 50 лет. Со всего мира в Соединенные Штаты поступают поступают соболезнования в связи со смертью астронавта Нила Армстронга, первого человека, ступившего на Луну. Он скончался накануне. В Ираке в воскресенье жертвами взрывов и нападений стали не менее 10 человек, в том числе трое военнослужащих и двое полицейских. В столице Индии Дели полиция задержала около 20 активистов, представителей антикоррупционного движения.
В эфире программа «Лицом к лицу», в которой директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский отвечает на вопросы Мари Жиго из газеты «Le Monde», Франция, и автора интернет-портала OpenSpace.ru Александра Добрянская. Ведет программу Данила Гальперович. Ну, как я и говорил в первой части нашей программы, мы, конечно же, поговорим о деле Пусси Райот, потому что по совершенно неожиданному, во всяком случае, этой зимой оно точно было неожиданное, международное эхо, которое возникло вокруг этого процесса, вокруг этого происшествия. Пожалуй, это одно из самых выдающихся событий в российской публичной политике и российской новейшей истории. Это процесс, который уже сейчас сравнивают с делом Дрейфуса, с делом Бейлиса, с самыми разными известнейшими судами. И, между прочим, я недавно на одном из форумов сторонников сурового осуждения Пусси Райот видел, как действительно, проводя процесс, параллели процесса Пусси Райот с делом Бейлиса, те, кто говорил об этом процессе, выражали очень серьезное сожаление по поводу того, что с Бейлисом так вот в свое время не поступили по-настоящему жестоко, что это нужно было, вот теперь нужно, наконец, нагнать историю и показать всем, где зимуют раки. Думаю, что накал очень серьезный, и я уверен, что у гостей нашей студии есть к Сергею по этому поводу вопросы. Мария, пожалуйста.
Сергей, скажите, на ваш взгляд, это что, этот суд над... Это кажется как суд des sorcières de Salem, значит, Салем...
Над салемскими ведьмами?
Да. Как это же проявление чего? Это православный фундаментализм, это сакрализация власти, это знак чего?
Это знак, в первую очередь, на мой взгляд, того, что власть заигрывает с самыми консервативными, самыми традиционалистски настроенными слоями населения, и что власть самым серьезным образом озабочена действительно символическими вопросами своей сакральности. Мне кажется, что для Русской Православной Церкви объективно, так исторически, вот не оценивая как бы морально-этическое поведение конкретных деятелей, а в целом, это естественное следствие того положения почти государственного, к которому Церковь шла все эти годы. И, естественно, получив статус самой сильной общественной корпорации Русской Православной, и завязав соответствующие отношения с властью, Русская Православная Церковь не могла не отреагировать на эту акцию другим образом, как призывом к государству разобраться и покарать.
Ну вот, действительно, я говорил это в самом начале нашей передачи, в жизни Сахаровского центра была такая выставка «Осторожно, религия», после которой события развивались тоже достаточно напряженным образом, и были суды и так далее. Вот как вы думаете, насколько связаны эти процессы, и насколько тогда, во время разгрома выставки и во время последовавших судебных разбирательств, было уже чуть-чуть понятно, что вот дело может дойти до того, что происходило на процессе Пусси Райот? Или все-таки тогда все государство было дальше немножко от этого конфликта?
Ну, сейчас понятно, что, конечно, нынешний процесс логически вытекает из предыдущих двух процессов, потому что выставок было две, и процессов было два. Первая выставка была «Осторожно, религия», вторая была выставка «Запретное искусство». И, конечно, если посмотреть стенограмму процесса о выставке «Запретное искусство», она почти идентична тому, что происходило на суде над Пусси Райот. Мне надо сказать, когда были те два процесса, казалось все-таки, что церковь и государство не вовлечены прямым образом в этот конфликт, в эти события. Мне казалось, что это конфликт действительно православных фундаменталистов и либералов, в котором государство и церковная иерархия выбирают поддержку фундаменталистов, потому что, ну, что им поддерживать либералов? Вот сейчас они их поддержат, а те все равно же потом будут их критиковать, клевать и так далее. А фундаменталисты уж, по крайней мере, на словах будут платить им политической лояльности. Кроме того, это было, опять же, очень проигрышно, естественно, в электоральном плане с точки зрения вот тех самых консервативных социальных слоев, которые численно, мне кажется, больше у нас в стране, чем социальные слои условных либералов. Поэтому вот, конечно, государство вело себя плохо, церковь вела себя плохо, но, во всяком случае, мне казалось тогда, что они не являются прямыми участниками этого конфликта. Сейчас становится понятно, что это был, конечно, были первые шаги к тому, что происходит вокруг Пусси Райот. Надо сказать, что мне тогда было довольно, как сказать, довольно сложно, и в этом смысле довольно сложно было согласиться на предложение вот, возглавить Сахаровский центр, потому что мне те выставки казались довольно неуместными. Мне стилистически претит такой способ разговора о там, проблеме клерикализма, о проблеме свободы совести, включая право на атеизм и так далее. Но сейчас мне надо сказать еще гораздо более горько наблюдать за реакцией церкви, потому что, собственно, в каком-то смысле из-за православия я оказался как бы в той среде, на том месте, на котором я вот, значит, на котором я сейчас нахожусь, да, в главе Сахаровского центра, потому что в детстве в 7 лет я был крещен отцом Александром Менем, и тогда, мне было тогда 7 лет, но это как бы часть нашей жизни, истории жизни моей семьи, и тогда причастность к православию воспринималась как некоторое движение по как бы истинному пути, церковь воспринималась как гонимая, как страдающая, и то, что эта самая церковь сейчас превращается вот в отвратительного инквизиционного гонителя, это ну, просто очень тяжело, очень тяжело и печально.
Ну вот, как раз учитывая то, что вы только что сказали о том, что вы были крещены отцом Александром, и, соответственно, очень глубоко, наверное, чувствуете то, что происходит внутри церкви, потому что очень многие, я знаю, духовные чада отца Александра и те, кто внимательно относился к его деятельности, они, конечно же, не просто так все это делали, именно потому что они хотели разобраться, что называется, их это очень сильно тревожило. Вот что, по-вашему, происходит в самой церкви? Ведь мы же знаем о письме так называемых церковных либералов или просто православных и священников и деятелей в защиту Пусси Райот, или, точнее, письмо, протестующее против их уголовного преследования. Мы знаем о совершенно других публикациях. Мы знаем о проклятиях людей друг другу, еще недавно общавшихся. Вот до чего, по-вашему, здесь может дойти? И, ну, есть ли способы это прекратить или нивелировать?
Мне кажется, что способов прекратить этого нет. Мне кажется, что, к сожалению, церковь при всей своей, при всем своем политическом весе является в действительности пассивной институцией в нашем обществе. Она следует за общей динамикой развития общества и общественными настроениями. И поэтому, если общая атмосфера в обществе будет связана с усилением авторитаризма, то неизбежно, и, как сейчас вот показывают последние события, скорее всего, церковь будет, к сожалению, принимать в этом активное участие на стороне власти. Они, оказывается, неизбежно уже оказались очень сильно связаны друг с другом. И церковь политически поддерживает власть, власть репрессивным аппаратом защищает церковную иерархию и так далее. Здесь есть две составляющие. Первое. С одной стороны, есть действительно православные фундаменталисты. Это люди, которые вот действительно фундаменталисты в прямом смысле этого слова, они по своим некоторым взгляду на мир действительно похожи и на фундаменталистов исламских, и на фундаменталистов иудейских, и на фундаменталистов католических, и протестантских, и так далее. И для них действительно то, что произошло в храме Христа Спасителя, является кощунством, и, по идее, общество должно это все пресекать, и так далее, и так далее. А с другой стороны, есть, по крайней мере, часть церковной иерархии, которая просто исходит из вот своей вовлеченности в спаянности с властью, из всех вопросов вот, денег, власти, влияния и так далее. И здесь она оказывается повязана с политическим режимом и действует в том же самом русле. Ведь в действительности патриарх Кирилл, вообще-то говоря, считался в церкви таким умеренным реформатором, даже умеренным модернистом. И сейчас можно найти вот на тех самых сайтах православных фундаменталистов очень много критики в адрес патриарха. И не так давно в церкви имел место раскол, ну, в смысле, от него откололось некоторый кусочек во главе с архиепископом Диомидом, была такая история, архиепископом Чукотским, которые обвиняли, с одной стороны, церковь в том, что сейчас активно всплывает о тех вещах, которые активно всплывают на поверхность в связи с делом Пусси Райот, то есть деньги, какая-то морально-этическая и прочая нечистоплотность, и одновременно обвиняли в так называемых модернистских грехах, то есть там в экуменизме, в потворстве общественному либерализму, и так далее. Но вот благодаря то, из-за того, что церковная иерархия выбрала путь сращивания с властью, она сейчас в результате оказывается не то что едина с фундаменталистами, а просто ну, вот, закоперщиком той реакции агрессивной, которую мы видели в отношении Пусси Райот.
Какова тогда будет судьба тех, кто внутри церкви воспротивился этой тенденции?
В каждом случае по-разному. То есть, если вы обратили внимание, священников среди подписантов такого рода писем очень мало. Большинство из тех, которые публично выступают на эту тему, это священники, которые находятся за штатом. Потому что священник, который реально служит и имеет приход, в общем, рискует с вероятностью в 99% его потерять после любого такого выступления. Но для любого священника потеря прихода – это не вопрос его. Очень часто не вопрос его материального благосостояния и так далее, вопрос дела, которое он выбрал, и теперь он оказывается, если он теряет приход, он оказывается никем и ни с чем, а в этом приходе часто ведется очень правильная и хорошая работа и разнообразное то, что называется дела милосердия и так далее, и так далее, и так далее, и сейчас, ну, как бы все... Не хочется так, может быть, пафосно говорить, честные, как бы, да, честные священники стоят перед непростым выбором. Либо вот их приход, их конкретные люди, которых они окормляют, которым они помогают, и те, кому они помогают вне их приходов, и вот эта вот общественная позиция. С другой стороны, глобально, ну, в истории церкви и... православные и неправославные. Были периоды, когда она находилась в еще более в моральном смысле ужасающем состоянии. Ну, в общем-то, для человека верующего это факт печальный, но глобально ничего не меняющий, потому что ну, выплывет она так или иначе, может быть, не через 10 лет, может быть, через 100 лет, может быть, через 200 лет. В этом смысле здесь временные сроки не очень играют роль. как сказал один католический, по-моему, епископ, церковь может подождать. Так вот, она может подождать не только с точки зрения иерархии, а с точки зрения и просто мирян тоже. Да? Тут все идет своим путем.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Сергей Лукашевский, директор Общественного центра и музея имени Сахарова, отвечает на вопросы Марии Жиговой из газеты «Монды», Александра Добрянской Open Space.ru, ведет программу Данила Гальперович. Саша, пожалуйста.
Очень не хочется в сложившейся ситуации, я имею в виду историю с Плассерой, ассоциировать, естественно, церковь с институцией, тем более мне, как человеку православному. И все-таки вопрос, естественно, назревает сам собой. А как вот после всего этого вообще вести диалог с церковью как таковой? Можем ли мы вообще представить, что то, что вы описали, то есть подчинение церкви авторитарным приемам государства не произойдет, а наоборот, она как-то все-таки пойдет на диалог с либеральной общественностью? Что для этого должно произойти?
В данный момент я не вижу пространства для диалога. Ну, по поводу со своей стороны, здесь вопрос, как вопроса нету, а с Путиным можно идти на диалог после там процесса Ходорковского, Беслана, войны в Чечне? Это всегда вопрос, как бы, о чем разговаривать. Вот, если пить чай и говорить об искусстве, да, то нет, конечно. А если говорить о каких-то там более серьезных вещах, там, не знаю, там, об освобождении политзаключенных, да, да, можно. То же самое, мне кажется, с церковной иерархией. Точно так же. Говорить о серьезных вещах, там, я не знаю, о зданиях, которые отбираются там, у медицинских центров и передаются под коммерческое использование церковных структур. Да, можно и нужно говорить, выступать в переговоры.
Ага, ну, значит, только как с противником. Вот если коротко. То, что вы описали, подпадает ровно под это определение. Можно разговаривать только как с противником. Обмен пленными... захоронение тел, общая гуманизация и, возможно, когда-нибудь прекращение огня и осторожное перемирие.
Я думаю, что и тех, и других можно увещевать. Но ни в коем случае не принимать те действия, которые недопустимы, не принимать их как возможные. Как просто вот такой действительно размен на переговоры. Здесь, мне кажется, как раз аналогия с войной, она не очень правильная, потому что на войне они стреляют, мы стреляем. Дальше мы останавливаемся и говорим, давайте мы будем вести переговоры, объявим перемирие, значит, и похороним убитых. А здесь ситуация другая, потому что они стреляют, а мы нет. И мне кажется, что увещевать можно и тех, и других. И церковь даже в каком-то смысле в большей степени, потому что хочешь не хочешь, сколько ни говорилось о сколько ни происходит разных скандальных разоблачений, все-таки за властью стоит как бы голая политика, и мне кажется, в нашем случае довольно-таки примитивные бизнес-интересы, а церкви все-таки никуда не уйти от того базиса, да, от Евангелия, на котором она стоит. И тут как бы тут никуда не деться. И поэтому такой разговор можно вести.
Мария Жигова, пожалуйста.
Несмотря на это, кажется, что все-таки большая часть общества поддерживает этот консервативный взгляд о том, что вот церковь правильна, когда она требует, чтобы эти молодые женщины были наказаны.
Мне кажется, что у нас в действительности эта тема социологически подробно не исследовалась, и здесь очень много путаницы. Mm-hmm. Судя по всему, насколько у меня складывается впечатление, когда людей спрашивают, надо ли наказать, люди говорят «да». Ну, большинство, значительное mm-hmm. большинство людей говорит «да». Но вот уже сейчас, когда заходит речь о реальном приговоре, и если поставить вопрос иначе, вы за то, чтобы посадить этих девушек в тюрьму mm-hmm. на там столько-то лет? Mm-hmm. У меня есть подозрение, что большинство людей скажет «нет». Более того, меняется на таком анонимном уровне, на уровне публичных заявлений, отношение самой церкви. Когда, извиняюсь, глава православных верховенцев сжигает постер, значит, с изображением Пуссерайт, но при этом говорит, что они не должны сидеть в тюрьме, это свидетельствует об определенном изменении настроений внутри церкви. Церковь в этом смысле, опять же, вот мы каждый раз говорим церковь, имея в виду, правда, значит, разные вещи. Когда-то какую-то группу мирян, когда-то иерархию и так далее, что в церковной среде растет число людей, которые видят в этом большую, как бы в том, что девушки так долго находились в заключении, находятся в заключении, видят как бы довольно серьезную проблему и как бы некоторую глубинную неправильность. Но и еще вот очень важная вещь, что обнажила ситуация вокруг Pussy Riot? Непроговоренность в нашем обществе, отсутствие не то что консенсуса, а даже просто хоть малейшей попытки расставить точки над «и» по поводу очень важных понятий. Что такое церковность, что такое вера, что такое чувство верующих, что такое светскость и так далее. И в этом, вот в этом в том числе, как бы значение всего этого события. Эта акция заставила общество начать об этом очень серьезно говорить. И не только вот людей из противоборствующих лагерей, но и внутри самого своего лагеря. Вот одни подписывают письмо, которое просит церковь выступить с призывом к милосердию, а другие требуют просто отпустить, а третьи еще что-то. И все это разные позиции. И это как бы очень, это очень важный момент. Это те вещи, которые 20 лет в нашем обществе не проговаривались. Сначала потому, что людям было просто не до этого. В 90-е годы люди были заняты совершенно другими вещами. А потом вот ужас, еще не оцененный нами по достоинству, да, вот ужас нынешнего политического режима состоит в том, что он, как и советский, целый ряд проблем приминает. И когда и если этот режим закончится, мы будем иметь дело с целым рядом проблем. В том числе, например, будем иметь дело с разными Россиями. С Россией мегаполисов довольно либеральной, с Россией окраин, в основном южных, довольно консервативной, и так далее, и так далее. И всем этим Россиям надо учиться вообще как бы быть вместе и учиться находить какой-то общий язык, иначе, ну, иначе это то, что называется гражданской войной. Вот. И хорошо, что этот разговор, пусть и с такими неприятными последствиями для девушек, начался сейчас, начался раньше, лучше раньше, чем позже.
Я обещал еще в самом начале нашей программы поговорить, собственно, о миссии Сахаровского центра, о том, что кроме всей вот этой вот, кроме площадки для порой жестких дебатов и кроме площадки для изучения современного состояния российского общества, у вас еще центр вполне исторический. Расскажите немножко о том, что вы делаете.
Ну, действительно, в первую очередь, базовая миссия Сахаровского центра – это миссия историко-просветительская. Мы – это архив Сахарова, который довольно планомерно и фундаментально описывается и, в принципе, предоставляет возможность исследователям работать с архивом Сахарова. У нас экспозиция, посвященная истории советского тоталитаризма, и мы стремимся тоже использовать ее как инструмент в работе, в первую очередь, с школьниками. В действительности Сахаровский центр создавался изначально по такой стандартной, разработанной еще чуть ли не в начале 20 века, схеме единого такого научно-просветительского учреждения, то есть на спайке архив, библиотека, музей. Но, к сожалению, нам в этом качестве существовать в сегодняшней России довольно тяжело. Вообще такие институции во всем мире, они либо в Европе, это чаще всего институции, которые развивает и содержит государство, в странах, да, с такой с англосаксонской моделью, там очень развита система благотворительности, и там такие институции могут существовать отдельно, независимо от государства, мы в России оказываемся вот на не так и не эдак. Мы не можем быть государственной институцией, потому что мы говорим о проблемах, которые до сих пор оказываются очень болезненны и неприятны для власти. И здесь вопрос не только о Pussy Riot, это вопрос об истории политических репрессий и так далее. Эта тема до сих пор не до конца проговоренная и не завершенная в нашем обществе. С другой стороны, вот опять же, возвращаясь к той самой теме иностранных денег, при всем желании в России отсутствует институциализированная система, в которой бы организация нашего масштаба могла в принципе получить достаточное финансирование для своего существования. Понятно, что всегда можно представить, что нашелся какой-то конкретный спонсор, который вот берет просто и финансирует нас. Честно говоря, я бы, наверное, не хотел бы этого, потому что доноров должно быть много. Потому что ты, когда у тебя донор один, ты неизбежно оказываешься в зависимости от этого донора. Вот. А такой
ну,
системы
в российской
нет.
Системе к донору может приехать доктор, как мы знаем.
Да даже без этого, просто у нас нету достаточного количества фондов с достаточным капиталом, которые бы могли вот, в том масштабе, в котором нас поддерживают иностранные фонды, финансировать российские организации. Те, несмотря на все разговоры государства о развитии системы грантов, просто с точки зрения объема и объемов выделяемых сумм, это суммы очень небольшие. Там пределы, в среднем пределы финансирования – это 1 миллион рублей, а у нас только 150 тысяч уходит на поддержание нашего здания как такового. Вот. Я не говорю о тех суммах, которые выделяются близкими какими-то к власти структурами на те или иные акции или тем или иным организациям целенаправленно.
Но, тем не менее, я очень надеюсь, что именно в том состоянии, в котором Сахаровский центр себя ощутил в России и продолжает свою деятельность, он это все будет делать, потому что я считаю, что этот дом на Садовом кольце, рядом с Садовым кольцом Москвы, бесценен, и я почитаю за честь, что его директор Сергей Лукашевский был в программе «Лицом к лицу». Сергей, вы всегда желанный гость на радио «Свобода». Большое вам спасибо. Большое спасибо моим коллегам Александре Добрянской и Марии Жиго за их вопросы. Ну, а этот выпуск программы «Лицом к лицу» подходит к своему финалу. Звукорежиссер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Данил Гальперович прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Контракт в образовании. Зависит ли качество преподавательской деятельности от вознаграждения? Как привлечь лучших? Ставка или надбавка? Предмет договора – результат или деятельность? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 26 августа в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Петербургским оппозиционерам, а также депутатам Ленсовета отказали в проведении митинга.
Власти сначала отказали оппозиционерам в праве собраться на центральной.
Мы совершили мирную, демократическую революцию.
Ассанж начал с благодарности Эквадору за предоставление политического...
Последние два дня визита патриарх Кирилл провел в восточной части страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.